Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве совершено нападение на синагогу. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, которого обвиняют в покушении на президентов США и Грузии. На Украине президент обвиняет парламент в дестабилизации обстановки в стране. В результате нападения на синагогу в центре Москвы, по уточненным данным, ранено 8 человек. Они доставлены в больницу, четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. Нападавший задержан. На месте события побывал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Во время начала вечерней молитвы, около 17 часов по московскому времени, в синагогу на Большой Бронной ворвался человек, имя которого уже установлено. Его зовут Александр Копцев. Он 85-го года рождения. У него был большой нож, и он, судя по официальным данным, буквально объявил о своем намерении убивать людей. Прокурор нам сказал, что этот человек кричал, он будет убивать людей. Принятыми мерами, а именно местной охраной, его удалось скрутить, он арестован. По сведениям тех людей, которые были внутри, даже помогали его останавливать. Прихожан, также пресс-секретаря Федерации еврейских общин России Тимура Киреева. Этот человек был бритоголовым. Более того, прокурор Москвы Анатолий Зуев заявил, что все уголовные дела, которые будут возбуждены в связи с этим нападением, будут иметь пункт о преступлении на почве национальной или религиозной ненависти.
С места события передавал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Арутюнян на суде свою вину отрицал. Его адвокат заявил, что подаст апелляцию на приговор в Верховный суд Грузии. 10 мая прошлого года во время выступления Джорджа Буша и Михаила Саакашвили в Тбилиси Арутюнян бросил в толпу гранату, которая только случайно не взорвалась. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью агентству «Интерфакс» Симонов заявил, что в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. На Украине руководство исполнительной власти, президент и премьер заявляют, что парламент дестабилизировал обстановку в стране, отправив в отставку правительство. Глава кабинета министров Юрий Хануров сказал.
Вчерашнее голосование в Верховной Раде...
Голосование в парламенте продемонстрировало, что единственный гарант стабильности – это президент Украины. И мы, правительство, инструменты для поддержания стабильности. Мы будем работать с удвоенной ответственностью. Наша задача ясная, но сложная – сохранить управление страной. И я хочу заверить всех и союзников, и оппонентов, эта задача будет выполнена.
Сказал Юрий Яхонуров. Во вторник парламент проголосовал за отставку кабинета, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит интересам Украины. Парламент, однако, не имеет права формировать новый кабинет до выборов в конце марта. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Польский депутат Марек Сивец, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по внешним связям, заявил.
С нашей точки зрения, это европейская проблема. С ситуацией, в которой оказалась Украина, в будущем может столкнуться другая европейская страна или Европейский Союз, поскольку то, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны, политики, которая является неприемлемой.
Голландский депутат Камил Эрлинг заявил, что Европа нуждается в альтернативных источниках энергии. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов до 8 часов утра. Продажа крепкого спиртного в крупных круглосуточных магазинах будет по-прежнему разрешена.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что, возможно, будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе в связи с решением Тегерана возобновить разработки в ядерной сфере. «Мы должны принять немедленные меры, чтобы защитить мир. Поэтому возможные передачи дела на рассмотрение Совета Безопасности ООН – вещь важная и правильная. Решение Ирана сломать печати на законсервированных ядерных объектах и последнее заявление иранского руководства, касающееся Израиля – это очень
очень серьезные действия, которые, я боюсь, демонстрируют недобрые намерения части нынешнего иранского режима. Сказал Тони Блэр. Германия объявила, что Европейский Союз не сможет продолжать переговоры с Ираном, если Тегеран не пообещает отказаться от программы обогащения урана. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона продолжает постепенно улучшаться. По сообщениям врачей, Шарон остается под действием легких седативных препаратов. У премьера действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего распространения птичьего гриппа. Европейская комиссия выделяет 2 миллиона евро на создание медицинской аналитической лаборатории. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Пополнение в Красноярский железнодорожный батальон прибыло из Ульяновской области в конце декабря. Командование части утверждает, что молодые солдаты заболели еще до приезда в Красноярск. Так ли это, сейчас устанавливает следственная группа военной гарнизонной прокуратуры. Официальные данные крайне скупы. Пока известно лишь то, что 9 солдат были направлены в гарнизонный госпиталь 29 декабря. Там первоначальный диагноз – острое респираторное заболевание – не подтвердился. Как выяснили военные врачи, солдаты первогодки заболели пневмонией. Сегодня, 11 января, еще 8 солдат Красноярского железнодорожного батальона были направлены в госпиталь на дополнительное медицинское обследование. Александр Макаров из Красноярска для «Радио Свобода».
И в заключение напомню о главных новостях. В Москве совершено нападение на синагогу. В Тбилиси к пожизненному заключению приговорен человек, которого обвиняют в покушении на президентов США и Грузии. Мировое сообщество озабочено решением Ирана возобновить ядерные исследования. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе актеру Максимилиану Шеллу 75 лет. Русский европеец Виссарион Белинский. Лучшая чешская книга минувшего года. Юбилей Раймонда Паулса. Начнем с итальянско-российского года, итог которому подводит Михаил Талалай.
Ушедший год был, помимо всего прочего, итало-русским. Особых оснований, кроме традиционной взаимной приязни наших народов, к такому юбилею не было. Но так решили в верхах. И посему различные государственные учреждения в обоих странах делали дополнительные сверхпрограммные усилия. Полной картины всех мероприятий, понятное дело, я дать не могу, но расскажу о том, что я видел и где был. Итало-русский год стартовал загодя, аж в декабре 2004-го, когда в Риме в течение нескольких недель шел фестиваль отечественной культуры с не самым оригинальным названием «Белые ночи». Но тут уж никуда не деться. После классического одноименного фильма Лукино Висконти по одноименной повести Достоевского «Ноты Бьянки» стали прилипчивым титулом. Думаю, что это не последний русский фестиваль в Италии с таким названием. В Риме показывали фильмы, слушали музыку. Конечно же, приехал и наш пассионарный дирижер Валерий Гергиев. Замечу, что его блестящий оркестр в ушедшем году я слушал еще дважды – в Равелло и в Неаполе. И безо всяких там условных годов итало-русской дружбы, но с безусловным успехом. Ученые люди дважды собирались в 2005 году поделиться своими знаниями о итало-русских связях. В первый раз в Московском Кремле, в сакральной точке России, значительность которой в настоящее время подчеркнута тем, что музеями Кремля заведует дочь Гагарина. Елена Юрьевна и стала одним из главных организаторов международной конференции с названием «Италия и двор московских государей», 15-17 веков. Шла конференция в начале февраля в Оружейной палате. Речь велась и об итальянском антураже Софии Палеолог, приехавшей в Москву в качестве невесты Ивана III, как известно, из Венеции, и об итальянских ремесленниках, и о строителях. Несмотря на удаленность Апеннинского полуострова, москвичи вовсю звали именно итальянских зодчих, фрязий. Мне довелось сделать сообщение об одном из самых именитых Аристотеле Фьораванте, родом из Болоньи. Он много строил на Руси, в том числе и Кремлевский Успенский собор, лил пушки, чеканил деньги, а под старость попросился домой, в Италию. Его решительности репатриироваться, возможно, способствовала атмосфера московского двора. Без иностранных специалистов здесь обходиться не могли, но многие к ним относились с подозрением и неприязнью. Летописи сообщают о случившемся тогда происшествии. Врач-итальянец, не сумевший излечить одного татарского царевича, был зарезан родственниками пациента под мостом Аки-Овца. Фьораванте, получивший отказ в просьбе уйти со службы, решился на отчаянный поступок. Он тайком пытался бежать из Москвы. Бегство не удалось. Старого мастера поймали, его имущество было конфисковано, а сам Фьораванте был посажен на некий Антонов двор. Потом следы его затерялись. Но остались нам на радость его творения. В самом конце года, в декабре, когда, как говорят, неожиданно выяснилось, что на науку у итальянцев остались еще средства, в Москве прошла еще одна большая русско-итальянская встреча. Главным ее спонсором выступило Министерство иностранных дел Италии. Тема была весьма широкой, если не сказать расплывчатой, «Россия и Италия в XX веке. Взаимное отражение, восприятие, идея, представление». Но такая широкая программа позволила собрать цвет русской итальянистики и итальянской русистики. Всего 40 человек. Каждый говорил, понятное дело, о самом дорогом. Неожиданно много докладов оказалось об итальянском долгожителе Максиме Горьком, около десятка. Вероятно, история сделала очередную спираль, и период изжоги от Горького у исследователей закончился. И последний проект, где я участвовал, международный альманах «Всемирное слово», сдвоенные номера 17 и 18, вышедшие пару недель назад. Его интеллектуальная база — это петербургский пен-клуб, а выражает он интересную идею. Каждый номер посвящен России плюс какой-то стране. Уже вышли Россия и Германия, Россия и Франция, Россия и Англия. Слушатели догадались, что последний альманах называется «Россия и Италия». В нем около двух десятков статей, плюс новые переводы с итальянского. Назову лишь некоторые рубрики альманаха. «Русские в Италии», «Итальянцы в России», «Соблазны русского коммунизма». В последней рубрике «Постскриптум» одна лишь статья бывшего редактора русской службы «Радио Свободы» Марио Корти. Статья называется «Фрязи». В ней автор подытоживает века итало-русской дружбы с прорывами в крайнюю современность. В частности, он пишет: «На «Радио Свобода» всегда работало множество нерусских – американцы, немцы, французы. Но редакторами русской службы «Радио Свободы», помимо русских коллег, работали и делали регулярные передачи почему-то только итальянцы».
Историк Михаил Талалай подвел итог итальянско-российскому году. Европейский час поверх барьеров. Русские и европейцы. Сегодня Виссарион Белинский. Его портрет представит Борис Парамонов.
Виссарион Григорьевич Белинский, годы его жизни, как известно, 1811-1848, в сюжете «Россия и Европа» занял незаслуженно большое место. Он считается, или, по крайней мере, считался, чуть ли не главным русским западником, то есть сторонником европейских путей существования и развития, причем взятого в самой для его времени последней, крайней форме, форме социализма. Социализм был последним словом европейской образованности как раз во времена Белинского. 40-е годы XIX века – время шумного успеха социалистической проповеди на Западе. В русской подцензурной литературе такую проповедь вести было нелегко, но гениальный, как известно, русский читатель понимал намеки, а их Белинский немало накидал в своих как бы литературно-критических статьях. Это от Белинского пошла традиция превращать литературную критику в идеологическую платформу и контрабандой провозить на ней самые крайние идеи. Когда в спорах со славянофилами Белинский заявлял, что народность не в курной избе и не в сарафане, то он, так сказать, убивал двух зайцев. Отрицал особость России и проводил социалистические идеи, ибо народ для Белинского, и это все понимали, был новый мессия-пролетариат в бытовом обличье парижского, как тогда говорили, работника. Да, Европа, но Европа низовая, предельно демократическая, пролетарская. Русскому читателю, читателям тогдашних журналов, а не объемистых книг на иностранных языках, этого было достаточно. Он и европейцем становился, и высокой культуры от него при этом не требовалось. Социализм стал для русских уже тогда, в мыслях, в теории, в чтении, дешевым способом европеизации. Русский реципиент Запада в социализме отвергал капитал и сохранял невинность. На этом пути доморощенным русским европейцам, правда, уже после Белинского, удалось даже крестьянство сохранить в социалистической перспективе. Так называемый народнический социализм, исходивший из факта существования крестьянской общины в России. Понятно, что такой ускоренный способ приобщения к европейским ценностям, как бы они ни понимались, не способствовал и вниканию в тонкости изящной словесности. Белинский, надолго завоевавший репутацию первого русского критика, в литературе разбирался очень плохо. Долго считали, причем даже такие люди, как Бердяев, что значение Белинского как критика определяется его оценкой Пушкина, в котором он увидел первого национального поэта. Сейчас трудно понять, на чем строилось это мнение. По статьям Белинского о Пушкине нельзя даже отдаленно правильного мнения о нем составить. То, что принималось за глубину проникновения в феномен искусства, у Белинского просто-напросто небрежный и из третьих рук пересказ эстетических суждений тогдашних философских авторитетов Шеллинга и Гегеля. Известно, что Белинский этих авторов не читал, а знал их, вернее, слышал о них со слов приятелей Бакунина, Каткова и Боткина. Он усвоил из Шеллинга, что произведение искусства есть единство сознания и бессознательного, а из Гегеля, что красота – это явление идеи в чувственной форме. Так что какие-то отзвуки эстетического идеализма в его статьях есть, но конкретные суждения о писателях почти сплошь набор вопиющих ошибок. Выходя за рамки теории, хотя бы чужой, в реальное литературное поле, Белинский делал грубейшие промахи, ошибки суждения и вкуса. Чего стоит, например, одно его предпочтение Фенимора Купера Гоголю. В начале 20 века, когда расцвел русский культурный ренессанс и появились, в частности, настоящие литературные критики, миф о Белинском был развенчан Юлием Ахенвальдом. «Белинского как такового нет, а есть легенда о Белинском», — писал Ахенвальд. Парадокс Белинского. Ученик выступал в роли учителя. Причем ученик весьма средний, можно сказать, недоучившийся. Известно, что Белинского исключили из Московского университета и считалось за написание драмы «Дмитрий Калинин». Ахенвальд прочел это сочинение свежим глазом и увидел в нем не протест против застарелых русских зол, вроде крепостного права, а чудовищную сексуальную фантазию инцестуозного характера. И вообще, радикализм Белинского принимается на веру, писал Ахенвальд. В его статьях постоянно и до конца дней встречаются примеры угодливого сервилизма в отношении власти. Он пишет письмо Гоголю и уже после этого опять говорит о мудрых и попечительных мероприятиях правительства. «Белинский ненадежен, на него нельзя полагаться», — заключает Ахенвальд. «Нельзя из этого недоучившегося ученика делать учителя». Белинского Набоков в «Дарье» назвал симпатичным невеждой как раз по следам Ахенвальда. В общем, сегодня считать Белинского гениальным литкритиком никак нельзя. Но остается незыблемым тот факт, что он умел влиять на людей. Даже на таких высокообразованных и талантливых, как Тургенев и Герцен, вспоминавших о нем с исключительным пиететом и любовью. Судя по этому, нельзя не признать Белинского сильной личностью, обладавшей качествами так называемого неформального лидера. Даже гигант Достоевский, хотя и порвавшись с Белинским и определенно его не любивший, не избежал его влияния, сохранившегося на всю жизнь. Известно ведь, что Иван Карамазов часто говорит голосом Белинского, а едва ли не основная его апофегма о неприятии Божьего мира и о слезинке замученного ребенка, которой не стоит вся будущая гармония. Это из Белинского, из тех его мыслей, что нашли известное выражение в письмах к Боткину, где он отрекается от философских синтезов Гегеля, насмешливо называя его Егором Федоровичем, Георг Фридрих.
Благодарю покорно, Егор Федорович, кланяюсь вашему философскому колпаку, но совсем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и прочее, прочее. Иначе я с верхней ступенью бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии. Может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своей участью идею дисгармонии. Прочь от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч».
Считается, что в этих страстных словах Белинский выразил главное положение философского персонализма. Бердяев любил их цитировать. Но одаренность натуры и верные инстинкты незаурядной личности не были у Белинского подкреплены соразмерными философскими аргументами, а тот плоский материализм, к которому он, в конце концов, пришел, никак не соответствует этим его интуициям. Линия, начатая в русском западничестве Белинским, материалистическая и социалистическая линия, восторжествовав, в конце концов, как раз и привела к построению общества, всецело подчинившего личность, при этом не достигнув никакой гармонии, если только не называть таковой сомнительного равенства во всеобщем рабстве.
Русского европейца Виссариона Белинского представил Борис Парамонов. Композитору Раймонду Паулсу исполняется 70 лет. Беседу с юбиляром записал наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Заслуженный артист СССР, кавалер Ордена Трех Звезд, лауреат многочисленных премий. К тому же, несмотря на неоднократные обещания уйти из политики, еще и депутат Сейма Латвии. Всего не перечислишь, но ясно одно, в глазах многих россиян Раймонд Паулс по-прежнему наиболее узнаваемая фигура в современной Латвии. Фигура крупная, колоритная, в каком-то смысле легендарная. О Раймонде Паулсе ходит масса слухов, мифов и даже анекдотов. Ну вот, например, миф первый. Говорят, что маэстро порой ностальгирует по советским временам, поскольку именно тогда сложились и его музыкальная карьера, и зрительская аудитория. Раймонд Паулс.
С одной стороны, мы не можем сегодня отрицать то, что было в истории. Была такая страна, была, да, вот эта громадная страна, своими, так сказать, проблемами и всякими другими делами. Да, ну, оказывается, история, жизнь сама, она решила все по-другому. Очевидно, мы уже здесь говорить о том, что было тогда или сегодня, я бы не сказал бы, что там только плохое было. Да, я не из тех. Но сказать, что там было очень хорошо, тоже я не могу. Так что то, что было, уже ушло. Мы можем сейчас просто только анализировать те даже приятные моменты, которые, может быть, самые приятные было, что у нас было очень много таких, ну, я бы сказал, каких-то нормальных встреч, ну, скажем, представителями других республик и так далее, мы встречались. Но это по моей линии, так сказать, по музыке и так далее, и так далее. Но все это ушло, и что мы будем? Вот, по-моему, мы вообще сейчас слишком много смотрим прошлое, да? Уже все это ушло. Все ушло, и мы должны уже думать, как будет дальше. Мы как раз сейчас меньше думаем о том, как будем жить дальше. А жизнь нелегкая, сложная, очень сложная. И, так сказать, сегодня пробиться это требует железную волю и так далее, и так далее.
Кстати, пробиться и о вашем депутатстве. Вот опять же говорят, что не будучи националистом, Раймонд Паулс вступил
ну, в ряды довольно крутой в национальном смысле все же народной партии для спасения неких культурных и музыкальных проектов. А вот, собственно, что без вот этой вот политической крыши? Даже Раймонд Палс не может.
Нет, я бы сказал, что в любой партии есть, так сказать, два крыла всегда. Есть умеренные, есть радикальные. Да? Я бы не сказал, что в народной партии все радикально настроены. Есть люди, конечно, которые взгляды. Я согласен тем, что я всегда хотел быть где-то в центре. Да? И даже иногда быть розовым. Не красным, а розовым. К сожалению, ну, политика такое дело, ну, довольно грязное. Да?
Это помогает вашим действительно проектам музыкальным как-то продвигать? Что-то нет, или это совершенно...
Я сам пробиваю все, что мне нужно. Я нахожусь, слава тебе, Господи, в таком положении, что я сам уже многое могу решать сам, что мне нужно.
Вот одним мифом меньше. И еще один миф. Говорят, что местные националисты часто попрекают маэстро, что его жена Лана русская или там украинка по национальности. Так ли это?
Вы знаете, это иногда это было, но это люди, я считаю их больными. Попробуйте, например, в Америке кого-то упрекать, если у вас жена из другой нации. Вообще такого разговора нету и не может быть.
Сам по себе юбилей. Как вы его будете отмечать?
Играть. У меня много концертов будет. И я уже, мне когда я слышу это слово юбилей, мне уже какие-то выскакивают, я не знаю, какие-то мозоли, что ли. Нет, это просто у меня есть причина опять что-то сделать, и я буду это и играть. Так что я буду играть в русской драме, в латышских театрах.
Сообщил в интервью нашей программе композитор Раймонд Палс. А вот как оценивает творчество маэстро Палса и его вклад в культурную жизнь Латвии профессор Латвийской музыкальной академии, доктор искусствоведения Рафи Хараджанян.
Раймонд Палс, безусловно, одна из культовых фигур латвийского современного искусства. Несмотря на то, что он занимается шоу-бизнесом, то, что обычно ассоциируется с некоторой долей вульгарности или пошлости даже, Раймонд Палс избежал счастливо этих моментов, и это человек, который обладает высоким вкусом, он прекрасный пианист. Я всегда с удовольствием слушаю его выступления. И, конечно, очень импонирует мне, как человеку, который много лет отдал педагогике, то, что он находит, обнаруживает талантливых людей. Поистине, его диагностические данные в этом случае превосходны. И вспомним того же Бутулиса, которого никто не знал до последнего времени, или Стибелиса, или Наумова, или Плотникова, или кого-нибудь еще можно назвать.
Лауреаты конкурса Евровидения.
Да, это только последние его находки. А ведь можно говорить и о Леонтьеве и Пугачеве, которым он способствовал выходу на тогдашнюю всесоюзную арену. В общем, у него просто какие-то мощные такие продюсерско-педагогические данные. И тем самым он и свой собственный облик каждый раз освежает, обновляет. Это, наверное, очень здорово.
Раймонд Палс, политик, депутат. Он часто скептически относился к этой своей деятельности, собственно. Ну вот, а как вы считаете, стоило идти ему в политику, не стоило?
У него действительно свой облик, у него свой облик и на сцене, несколько скептически, иронически. Вспомним, как он потирает руки, садясь к инструменту и, так сказать, несколько иронично ухмыляясь. И также иронично он говорит о собственной политической деятельности. Но, тем не менее, присутствие такого опытного, я имею в виду жизненный опыт человека в Сейме и человека, который прекрасно ориентируется в сфере культуры, недаром он был министром культуры в советское время, значит, он знает всю эту область, мы можем соглашаться с ними или нет, но он ее знает. И, наверное, это важно, чтобы такой голос также звучал. Раймонд Палс вносит свою нотку ироническую, скептическую, дразнящую, трезвую. И главное, что он, мне кажется, не занимает крайних позиций, любит свою родину и в то же время отдает себе отчет в том, что эта родина не может существовать в изоляции, ни культурной, ни экономической.
О Раймонде Палсе говорил профессор Латвийской музыкальной академии Рафи Хараджанян.
Юбилей Раймонда Палса в рассказе Михаила Бомбина. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В результате нападения на синагогу в центре Москвы ранено 8 человек. Они доставлены в больницу и находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших трое иностранцев, граждане США, Израиля и Таджикистана. В здании синагоги на Большой Бронной ворвался 20-летний молодой человек и стал наносить прихожанам удары ножом. Он также был ранен, задержан и доставлен в отделение милиции. Очевидцы событий рассказали корреспонденту «Радио Свобода», что нападавший был скинхедом. Суд в Тбилиси приговорил к пожизненному заключению Владимира Арутюняна, признав его виновным в попытке покушения на президентов США и Грузии. Арутюнян в суде свою вину отрицал. Его адвокат заявил, что подаст апелляцию на приговор в Верховный суд Грузии. В России участились случаи преследования журналистов, заявил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. По его словам, в прошлом году против работников СМИ были возбуждены 42 уголовных дела, 7 журналистов погибли. Европейские парламентарии обвинили Россию в провоцировании недавнего энергетического кризиса с Украиной в политических целях. Решение Верховной Рады об отставке правительства противоречит Конституции Украины, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Сергей Головатый. Министерство юстиции намерено обратиться к президенту Виктору Ющенко с предложением потребовать отменить постановление парламента. В Москве вводятся ограничения на продажу крепких спиртных напитков в ночное время, сообщили журналистам в городской администрации. Мелкие торговые точки не смогут продавать алкоголь крепостью свыше 15% с 23 часов вечера до 8 часов утра. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что возможно будет добиваться передачи в Совет Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе в связи с решением Тегерана возобновить разработки в ядерной сфере. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Лучший чешский роман. У микрофона Нелли Павловского.
Яхим Тополь родился в 1962 году в семье известного чешского театрального драматурга и писателя Йозефа Тополя, имя которого неразрывно связано с запрещенным после 1968 года пражским театром «Забранову» режиссера Отомара Крейчи. И так получилось, что с детства Яхим вырастал в среде опальных интеллектуалов, позже сформировавшихся в диссидентскую группу, навсегда отмеченную драмой 1968 года. Новый роман Тополя, названный критикой фантастическим гротеском, тоже о травме 68-69 года. Но, как сказал французский литературовед профессор Ксавье Гальмиш...
С социологической точки зрения, книга Тополя – это особый взгляд на мифологизацию 60-х годов, которой чехи увлекались в последнем десятилетии. Роман «Полоскать горло дегтем» – это документальная книга о призраках тех лет, книга своеобразная и непростая. Тополь – представитель поколения, которое выслушало рассказы о терроре прошлого режима от очевидцев. Это писатель, пропитанный мотивами 20 века.
Яхим Тополь дебютировал в 91 году двумя сборниками стихов под названиями «Люблю тебя до безумия» и «Во вторник будет война». Как прозаик опубликовал в 94 году нашумевший роман «Сестра». Затем последовали романы «Экскурсия к вокзальному залу», «Ангел» и в 2001 году «Ночные работы». Общий знаменатель этих книг – городская среда 90-х годов и молодые герои. Главный герой нового романа «Полоскать горло дегтем» – подросток Илья, выросший и ставший автором записок. Роман заканчивается его словами.
«Я начал писать. Я писал на картах и на страницах разорванных книжек. Я написал правду обо всем, что увидел и пережил. Я написал о войне чехов и словаков с армиями 5 государств, и все это чистая правда».
Это, конечно, мистификация со стороны героя и писателя. Роман Тополя – фантасмагория на историческую тему советской оккупации Чехословакии. а странное название книги объясняется рассказчиком сразу в первой главе.
«Тот, кто лгал, что не воровал, должен был полоскать горло мыльной водой. От этого возникали мыльные пузыри, но мы старались, чтобы нас не уличили. Полоскать горло водой с дегтем мы должны были за иную ложь. Дегтярная вода жгла горло. На пути по носоглотке даже маленькие пузырьки превращались в огромный царапающий и болящий пузырь. По мере продвижения пузыря по горлу росли страдания лгуна».
Так описывает подросток свое пребывание в детском доме в селе Сиржем. Он и его брат, инвалид, не способный общаться с людьми, сначала попадают на воспитание к монахине Альбрехте и пану Цимбуре, воплощающим образ отчаянного патриота Чехии. Он поучает маленького Илью.
«Если когда-нибудь погибнет Чехия, то будет уничтожен и работящий, трудолюбивый, усердный народ Чешской долины. Но Чехию защищают юнаки. Они всегда побеждали татар и немчуру. Остальные враги не стоят их внимания. Они их шапками закидывали».
Первое драматическое событие романа – это возникновение детского дома в опустевшем замке аристократов. Хозяин замка разбился вместе с самолетом, на котором покидал свою страну, перешедшую в руки коммунистов. Все последующие годы Илья с братом живут в разновозрастной толпе одичавших подростков, обитателей послевоенного детского дома. О них заботятся монахини, в том числе и первая опекунша детей Альбрехта. Все это происходит в селе Сиржем, хорошо известном в истории литературы, ибо именно здесь, в 17 году, у своей любимой сестры Отлы жил и писал свои рассказы Франц Кафка. Кафкологи считают, что топография села Сиржем сходна с селом, описанным Кафкой в романе «Замок». Однажды в сиржемский детдом ворвались какие-то мужчины и в грузовике куда-то увезли монахинь. В доме наступает анархия. Погибает брат Ильи. Мальчик глубоко скорбит, ибо брат был единственным родным человеком из страны Тени, откуда он родом, так ему кажется, во всяком случае. С другой стороны, у него нет больше никаких обязательств жизни, и он может, наконец, примкнуть к остальной своре. Но вдруг в доме появляется командир, железной рукой наводящий порядок.
«У нас образовались роты по уборке, роты надзирателей за малышней и роты по чистке. Отпали уроки монашек, молитвы и пения. Об этом горевали только марианы. Отпало обучение праву в географии, праву в истории. Отпало страноведение. А мы радовались этому, потому что зубрить наизусть названия лесов и рек какой-то своей родины – плевать мы на это хотели».
Директор-командир Выжлата начинает военную муштру мальчиков, рассказывает им военные истории времени его пребывания в советских лагерях, а мальчик Маргаш, которого Выжлата привел с собой, замазывает фрески с религиозными мотивами и рисует портрет воина Федоткина из сталинской летающей бригады. Потом в Сиржем приезжает еще один командир, Баудыш, который в конце войны пришел в Прагу из Бузулука вместе с чехословацким корпусом генерала Свободы. Обучение мальчиков заканчивается с приездом третьего командира, Жинки, и Илья, заступая за нового друга Маргаша, убивает первого командира Выжлату. Воспитанники разбегаются на все четыре стороны, а Илья переходит на сторону советских войск, потому что в это же время в Чехию врываются армии пяти социалистических стран.
«Огонь 20 века бушевал, и я в своем рваном тряпье, сидя на броне головного советского танка, понял, что в качестве переводчика танковой колонны «Веселая песенка» я сразу влетел в самое крупное событие 20 века – в чешско-русскую войну».
С этого момента повествование круто взлетает на крыльях безудержной фантазии Яхима Тополя. Чехословацкая армия воюет с оккупантскими войсками пяти народов Варшавского договора.
«Героический государственный деятель Саша Дубчик объявил из подвала Пражского града общегосударственную мобилизацию, и горные отряды словацко-карпатских орлов вместе с лесными отрядами львов Чешской долины зажали в клещах армии оккупантов. Восстали и Моравия, и Силезия. В Брно и в Острове шли отчаянные уличные бои. Центром восставшего Брно стало издательство «Петров», превратившееся в ощерившийся бастион. Чешский диктор, однако, вещал, что чехословацкий народ был предан. Он говорил о чехословаках, умирающих в неравном бою с восточными ордами во имя цивилизации Западной Европы, ожидавших, что Запад придет им на помощь. Говорил о том, что чехословаки ныне защищают Европу от вторжения солдат из русских азиатских степей, так же, как их предки защитили Европу от татарских нашествий. Что теперь они умирают с гордой чешской и словацкой головой, обращенной к небу, ибо верят, что никогда уже не повторится предательство по отношению к культурному человеку.
Здесь роман возвращается к первому воспитателю Ильи, чешскому патриоту Цимбуре. Его разбил паралич после оккупации, и верная монахиня, живущая с ним, вывозит его в инвалидном кресле на трибуну, где стоят советские победители. Цимбура поджигает себя, и читатель вздрагивает. Как посмел Тополь скрестить Яна Палаха со Швейком и назвать гибрид Цимбурой, именем героя из чешского культового католического романа «Начало века»? Героический эпос завершается планами победителей создать в селе Сижем большой социалистический цирк на основе уже существующего восточно-германского и освобождением чехов от их многовекового комплекса, а именно...
В здешних краях осуществится давняя мечта чехословацкого народа. Здесь возникнет море. Возникнет здесь Чешское море, как подарок советского народа народу Чехословакии.
Ради моря будет затоплена вся область, где происходит действие романа. Все население куда-то вывезено в эшелонах. Сирота Илья остается один-одинешенек, но выживает и пишет свои воспоминания. И в заключение литературовед Вера Дворжакова о романе Тополя «Полоскать горло дегтем».
Роман «Полоскать горло дегтем» отнюдь не страдает от бедности сюжета и бедности стиля. Некоторые критики сердятся, что, мол, сам Тополь не знает время, о котором пишет. Но не это важно. В романе собран не только его личный опыт, но и опыт толпы, кризисов, революции и эмиграции. Апокалиптичность финала – показ жизни не в кругу семьи, а в своре. Использование кличек, заимствование имен из истории и литературы – все это признаки мифотворческой зашифровки. Роман «Гротеск и Хима Тополя» возник на обломках национальных мифов. Главный герой романа Илья выживает только потому, что ни одна сторона не желает принять его в свое лоно. Ему нет места ни в одной из рассказанных, переплетающихся между собой сюжетных линий. Это не случайность, что его не ликвидировали. Ликвидируют, убивают восставших, нападающих, русских воинов, пришедших в Чехословакию в первых формированиях, потому что они не оправдали возложенных на них надежд. А мальчик Илья, с точки зрения всех участников конфликта, многоразовый предатель, выживает. Оккупанты выучили его на диверсанта, умеющего незаметно приблизиться, убить и исчезнуть, но потом не захотели взять даже сыном полка. Книгу, по моему мнению, нужно воспринимать как гида по музею тоталитарной эпохи, как большой цирк XX века.
Лучший чешский роман минувшего года представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Об актере и режиссере Максимилиане Шелле, которому 13 января в Мюнхене вручат присужденную несколько дней назад почетную кинопремию Баварии, так называемый «Баварский Оскар», рассказывает Юрий Векслер.
Про Максимилиана Шелла, имя и фамилию которого в германоязычных странах произносят как Максимилиан Шель, следует прежде всего сказать, что он имеет счастье жить свою собственную, ни на кого не похожую жизнь. Проявлений этой штучности его жизни множество. Одно из них, например, это его первая мысль в момент объявления о присуждении ему в 1961 году Оскара за роль адвоката в картине Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». «Я хорошо помню, я подумал тогда. Теперь немцы наконец перестанут называть меня младший брат Марии Шелла». В этой мысли была не зависть, а признание факта всемирной славы сестры и желание выйти из ее тени. Поиск своего собственного пути – виден и по тем возможным путям, от которых Шелл уклонился. В юности он чуть было не стал профессиональным футболистом. Это было в Швейцарии, куда его семья уехала после прихода нацистов. Позднее, став актером и уже получив Оскара, и сыграв в картине «Затворники Альтоны» бывшего офицера вермахта, мучающегося воспоминаниями о расстрелах мирных жителей под Сталинградом, Шелл отказался, или лучше сказать, прошел мимо возможности стать Клинтом Иствудом. Вот рассказ самого Шелла об этом. Мне позвонил немецкий продюсер Хельман. Это было вскоре после получения Оскара. И, предложив мне главную роль в картине, прислал сценарий. Я прочитал и увидел, что это переделка Куросавы, и не понял, что делают немцы в такой картине и почему немецкий продюсер хочет именно такой фильм. Немецкое кино было тогда иным. Короче, я сказал этому милому господину Хельману. Значит так, в Мюнхене проходит выставка Макса Эрнста, и там есть картина, которую мне очень хотелось бы иметь. Если вы приобретете ее для меня, то я сыграю в вашем фильме. Он ответил: «Хорошо». Но через 2 дня позвонил и сказал: «Я посылал туда сына с чеком, но картина, к сожалению, уже продана». Я же не знал тогда, кто такой Леоне, и роль сыграл Иствуд, к тому моменту известный только по работам на телевидении. Это был снятый Серджо Леоне в 1964 году под псевдонимом Боб Робертсон фильм «За пригоршню долларов», в основу которого лег сюжет ленты Куросавы «Телохранитель». Фильм имел большой кассовый успех, который Леоне потом развивал в картинах «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой». Иствуд после этих картин стал по-настоящему знаменитым. Надо отметить, что большую роль в успехе картин играла музыка, написанная однокашником Серджо Леоне Эннио Морриконе. Максимилиан Шелл не стал Иствудом, не сыграл под музыку Морриконе, не стал он и 100-процентным американцем, хотя в Лос-Анджелесе проводит времени не меньше, чем в Европе. Он рассказал как-то: «Одна молодая дама в Америке спросила меня: „Кто твой любимый композитор?“ Я сказал: „Моцарт“. „А как это пишется?“ спросила она. „Скажи по буквам“. И я подумал: „Нет, это не моя страна“». Шелл выдвигался впоследствии на Оскара еще 4 раза. 2 как актер и 2 как режиссер. Последний раз это было в 1984 году за один из самых необычных документальных фильмов «Марлен» о Марлен Дитрих. В этой картине, снятой в квартире Дитрих, ее саму мы ни разу не видим, но все время слышим ее голос. Отказавшаяся появляться в кадре, но разговаривающая с Шеллом Дитрих, стала открытием. О съемках этой картины Максимилиан Шелл вспоминает: «Она не хотела больше, чтобы ее снимали. Наверное, это естественно, когда стареешь. Она говорила: „Меня уже зафотографировали до смерти“. Она больше не находила это важным. Было очень трудно. Она постоянно была чем-нибудь недовольна. Но когда потом узнала о выдвижении на Оскар, то позвонила мне и сказала: „Прекрасно, прекрасно. Но что они там видят в этом документальном фильме?“ А начиналась работа, точнее первый разговор, опять-таки со скандала. Ты, кричала она. „Ты должен написать свои вопросы, а я потом буду на них отвечать“. Я же не хотел никакого интервью, я хотел, чтобы мы беседовали. Но это все равно не получилось бы, если бы она была в плохом настроении. И я написал 25 вопросов. Она начала их читать и сразу же отвечать. Примерно так. Нет. 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 Да. Нет. Примерно через 5 минут она с ними покончила. Но так я не мог работать. И я произнес: „Примадонна“, встал и ушел. На следующий день она на меня орала, перейдя на английский. Ты, Примадонна, ты должен отправляться к мамаше Шелл. Потом в Америке, когда фильм аплодировали, я так и не знал, мне ли это или ей. Когда она переходила все границы, я думал, что как человек я не должен был бы допускать такого по отношению к себе. Это невозможно. Но как режиссер я думал в то же время: это золото. Золото. Дальше, дальше, дальше. Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил: „Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно – видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода, превыше всего. Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. «Извините», — сказала она, — «я не имею права так написать». «Что же делать?» — ответил я. «Не пишите». Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, «Теперь я могу так написать». Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия. На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастливо, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры, «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?» Он ответил, «Индивидуально по определенной схеме». Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает «а что ты любишь во мне более всего?» Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так. «А мою душу?» «Конечно, я люблю и твою душу». «А мое сердце?» «И сердце, конечно, тоже, но мое тело все-таки больше», — спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине 2 галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит, «Другой, как я вижу, тебе не нравится». Шеллу только что исполнилось 75 лет, но работает он за троих, ставит оперы и драмы, пишет книги, переводит. Вскоре у него премьера в Лондоне в театре «Олдвик», которым руководит Кевин Спейси. Известный голливудский режиссер Роберт Олтман ставит последнюю пьесу Артура Миллера, в которой Максимилиан Шелл играет главную роль. А далее съемки и новая встреча Шелла, можно сказать, с русской темой. Шелл уже экранизировал Тургенева и сыграл Петра Великого и Ленина. В новой картине рассказывается о последней любви великого Альберта Эйнштейна, его и будет играть Максимилиан Шелл, и русской красавицы Маргариты Каненковой, жены знаменитого скульптора, работавшей, находясь в США, для советской разведки с целью помочь скорейшему созданию советской атомной бомбы.
О юбилее актера Максимилиана Шелла рассказывал Юрий Векслер. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Чуть больше 2 недель осталось до 250-й годовщины со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, который будет торжественно отмечаться по всей Европе, по всему миру. К юбилейной дате приурочены не только концерты и оперные спектакли, но и публикации исследований, посвященных великому австрийцу. На днях авторы одного из самых громких таких исследований были вынуждены признать свою неудачу. Австрийские и американские эксперты, изучавшие в течение нескольких месяцев череп, который, как считается, принадлежал Моцарту, заявили, что, несмотря на использование новейших технологий, им не удалось установить аутентичность останков. По словам руководителя исследовательской группы доктора Вальтера Парсена, тайна черепа стала еще загадочнее, чем прежде. Ученые предполагали, что фрагменты 2 скелетов, извлеченные из семейной могилы Моцарта в Зальцбурге, принадлежали бабушке и племяннице композитора. Используя ДНК из 2 зубов черепа, они намеревались сравнить генетические материалы и ответить на давно мучающий всех вопрос, действительно ли хранящийся в Моцартеуме центре изучения творчества композитора череп – это череп Моцарта. Оказалось, что образцы генетических материалов никак не связаны между собой. «Похоже, что мертвые унесли свою тайну в могилу», — констатировал Парсон. Умерший в 1791 году Моцарт был похоронен в общей могиле на Венском кладбище Святого Марка. Череп, хранящийся сейчас в Моцартеуме, передал туда в 1902 году могильщик, работавший на этом кладбище.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине.
Ирак предпринял еще один намеренный шаг к производству обогащенного урана, что дает возможность получить ядерную бомбу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мои цыплята подохли, и я выбрасывала их голыми руками. После этого у меня заболело горло, поднялась температура.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах.
Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.